Говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждан России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – жизнь малых городов. Это самая многочисленная разновидность городских поселений в России. В малых городах проживает 1/3 городского населения страны. Что тут общего с большими городами и в чем заключаются отличия? Что характерно для социальных процессов на периферии? Какова здесь, в частности, специфика формирования общественного мнения? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Чем, на ваш взгляд, отличается жизнь малых городов от жизни столиц и крупных городских центров? И я начну с сообщений, пришедших на наш форум в интернете. Без подписи сообщение. Тем, что в маленьких городах России сейчас жить нельзя. Если бы можно было, никто бы не уезжал в Москву. В результате ненормальная жизнь ни там, ни там, но по-разному. Необходимо вливать деньги в провинцию, открыть там рабочие места, театры, музеи, рестораны, фабрики и так далее. Алексей из Москвы пишет. Ритм жизни в больших городах стремительнее. Все постоянно куда-то спешат, работу найти проще, но есть и свои минусы. Такие, как худшая экологическая обстановка, обособленность людей, постоянные пробки на дорогах. Слушатель, который подписался Немо. Речь даже не о маленьких городах. Посмотрите областные центры вокруг Москвы. Это же искусственно поддерживаемая нищета. Делается все, чтобы не появилось современной промышленности, удерживаются на плаву убыточные отрасли типа текстильной. Ефимовы пишут. Ефимова. Я коренная москвичка, все в семье москвичи. Тем не менее, считаем регистрацию преступления против своего народа. Я помню, как в 70-е годы люди приезжали из разных городов и сел за покупками хоть какую-то еду купить. Приезжают хоть что-то заработать. Это геноцид, другого слова не подобрать. Валентина Заванова. Это огромная беда быть городом рядом с Москвой. Она высасывает из соседей все соки, консервирует нищету, так как нуждается в рабах. Это истинно российское изобретение, на Западе такого не слыхивали. Москва – огромный рабовладельческий город-государство. Так повелось с большевиков. Алексей, пожалуйста, ваши комментарии.
Да. Ну, первый комментарий, видимо, такой, что за очень небольшим исключением все мысли очень горестные, и всюду сравнение жизни в малых городах с жизнью больших идет не в пользу малых городов. Посмотрим, что даст голосование в целом, но пока вот явно в эту сторону у нас склоняется мнение публики. Хотя, надо сказать, не так много людей из малых городов дозвонилось. И можно представить, что в малых городах гораздо меньше слушают Радио Свобода.
А давайте для начала определимся с самим понятием, что считается в России малым городом.
Ну, вы знаете, такие официальные определение малого города, они несколько раз принимались разными ведомствами по разным, так сказать, причинам, и граница ставилась то 10, то 30 тысяч, иногда даже 100 тысяч. Для социологов, к которым отношусь и я, не так важна численность населения, как способ жизни, тип общения, который в этих местах существует. Вот тут можно сказать так, если это город, где люди все всех знают, или, по крайней мере, имеют такое ощущение, что они все всех знают, вот этот город и можно назвать маленьким, потому что другой город – это тот, где, как по-другому говорят, никто никого не знает. Москва, мегаполисы, миллионники и так далее. И есть промежуточная, конечно, категория, которая иной раз туда относится, другой раз сюда. Вот эта возможность всем со всеми общаться – это очень важный фактор, но один из важнейших, вообще говоря, с точки зрения науки о городах, урбанологии. Потому что в таких городах, с одной стороны, люди могут рассчитывать на поддержку друг друга, на соседские какие-то связи. Обычно соседские связи, родственные связи переплетаются. Дружеские связи, семейные связи, там, любви. Связи по работе обычно совпадают. Люди работают на одном и том же, там, скажем, комбинате, живут в одном и том же районе, породнились между собой. И вот это вот переплетение – это один тип отношений. Все здесь свои. Это хорошо? Да, это хорошо. Многим это тяжело, потому что человек всюду находится, так сказать, под контролем. Он обязан в некотором роде отчитываться перед всеми. Или если он это не хочет делать, то он это делает в форме такого острого протеста. Ну, вот пьянство, например. Да? Я назло вам в некотором роде вот, буду пьяный. Я назло вам буду колоться. Я назло вам буду вести себя, там, не знаю, резать сиденья или разбивать витрины остановок. Это тяжело. Нет автономии личности, нет свободы той, ради которой многие уезжают в большие города.
Какова значимость малых городов для жизни России, что нас особенно интересует в контексте программы для изучения общественного мнения на территории страны?
Ну, давайте сначала скажем не про общественное мнение, а для, для жизни, так сказать, общества в целом. Малые города исторически, там, где они складывались, а это Западная Европа прежде всего, малые города в свое время сыграли очень важную роль, потому что в этих городах появилась свобода. Вот городские свободы появились в городах Средневековья, они по нынешним масштабам были малыми городами. И нам очень, можно сказать, не хватает в нашем историческом запасе, в нашем историческом прошлом вот этого слоя городских свобод, сознания человека себя свободным. Свобода может появиться в малых городах. Я говорю это ответственно, может быть, это удивит многих слушателей, но именно в малых городах исследование, которое мы проводили, обнаружило независимую прессу. Вот это я говорю, понимая, что я говорю. Я не могу сказать, что это полностью свободная пресса. Это не газеты, которые пишут, что хотят. Но это скорее газеты, которые пишут, что не хотят. Многие из их возможных читателей. Газеты, которые объективны в отношении всех главных сторон, которые в этом городе присутствуют. Власти, мафия, бизнес, все, что там есть такого наделенного силой, что могло бы вроде бы заткнуть рот газете. Вот свободные газеты, в этом смысле независимые газеты есть.
Напомню, что рядом со мной в студии Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Алексей, а как обстоит дело с поддержкой демократии и с демократическими свободами, помимо независимой прессы в малых городах?
Ну, я бы сказал, что здесь дело обстоит более туго, чем в больших центрах. В маленьком городе, во-первых, трудно собрать такое количество людей, которые бы готовы были отклониться от общей, господствующей ныне в обществе и в его официозе линии. Там таких людей единицы. Они есть, они непременно есть, но они оказываются такими вот одиночками, иногда героическими одиночками. Собраться на какую-то акцию, на, там, не знаю, шествие, действие, им тяжело. Раз. Там в силу той самой вот плотности и открытости всех всем, там контроль, в том числе, так сказать, контроль политический, гораздо более плотный, ну, если он нужен. Ну, и хочу еще добавить, что, вообще говоря, политическая жизнь малых городов, а она там есть, и она очень активна, она развивается не по тем линиям, по которым мы привыкли здесь, в центре, в столицах, ее делить. Там не то деление по партиям, которое нам известно, не то деление по даже линии там демократы, коммунисты или еще что-нибудь в этом роде. Там борется партия, скажем, мэра и партия того, кто претендует на то, чтобы этого мэра сменить. Иногда это действие очень, так сказать, связано с понятием там свободы, демократии, потому что иногда, и я был сам свидетелем таких явлений, когда в результате свободных выборов, свободных, подчеркиваю, выборов, честных выборов, группа, ну, обычно это совместно бизнес, скажем, какие-то там учителя, врачи, еще кто-то, вот плюс какое-то население, чаще всего молодое, они, им удается провести кандидатуру человека, который, ну, по крайней мере, поначалу следует вот другим правилам, более честным, более открытым и так далее. Ну, дальше уже действует система в целом, и к концу своего срока он может оказаться похожим на того, кого он сменил, но вот маленькие революции бывают, бывают.
Продолжу читать сообщения наших слушателей. Нужно различать города, в том числе и малые, в европейской части России и в Сибири. Из последних в основном не переезжают в Москву, а эмигрируют за границу, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Так это?
Ну, Владимиру Киселеву виднее. Вообще говоря, россияне сейчас связаны с миром гораздо больше, чем раньше, и некоторые едут в Москву, которая иной раз кажется им более отличающейся по жизни, чем какая-нибудь Вена от их родных мест. А некоторые едут за границу, есть даже такие, ну, как бы наметившиеся линии миграции. Но это, надо сказать, характерно для вообще всего мира сейчас.
Еще одно сообщение. В России нет конфликтов между большими и малыми городами, есть конфликт между Россией и Москвой. Московские мафиози через своих ставленников местной власти скупают за бесценок землю в России. Землю под дома и дачи. Людей изгоняют, полный беспредел. Рина пишет. Ясно.
Можно я,
да,
вот, пожалуйста, на это откликнусь? Действительно, по всей стране можно слышать вот такую формулу. Приехали москвичи, все скупили. Ну, я хочу напомнить слушателям, что лет 15 назад мы говорили о том, что вот приехали иностранцы и все у нас скупили. Ну, как выяснилось, все-таки иностранцы у нас не все скупили, и москвичи скупят не все. Дело в том, что у нас вот так циркулируют финансы, они аккумулируются прежде всего в Москве, и потом идут снова в регионы. Это деньги, вообще говоря, это деньги тех же вот регионов, вернулись к ним. Но то, что они имеют обличие, так сказать, московских, ну да. То, что московский бизнес и капитал обходится жестко с местными, дело не в том, что он московский, дело в том, что он бизнес. Он может быть каким угодно. Новосибирский бизнес будет таким же жестким, как московский, и когда-нибудь бизнесмены из маленького города будут также вести себя жестко, как это этика бизнеса. Быть может, ей надо быть другой, но она не связана с тем, что это Москва. И я думаю, что слова, что Москва не Россия, Россия не Москва, очень широко распространенные, абсолютно неверны.
Спеджера, не могу с вами согласиться. Малые города – оазисы частной семейной жизни, а в Москве государство и отдельный индивидуум противостоят друг другу, пишет Сергей Митрофанов. Ну, в общем-то, это, наверное…
Я, честно говоря, не понял, что кому здесь противостоит. Да, что частная семейная жизнь в малых городах – очень важная вещь. Да, безусловно, так. Для кого-то и в Москве это так. То, что противостоит государство и личность, ну, и в малом городе это противостояние может иметь очень острые формы. Вот. Другое дело, что в Москве личность может, ну, как бы спрятаться иногда, ну, в Москве, в большом городе, спрятаться среди других личностей. А вот в малом городе ей приходится прятаться среди людей, а не личностей. Это немножко другое.
Ирина пишет. Ясно одно. Деление людей на москвичей и всех остальных кому-то очень выгодно. Выгодно брать взятки с немосквичей, а обычно москвичи и люди живут в провинции, хоть подыхают, им нет места. А приезжающим в Москву ведут себя нагло, отвратительно, они иначе не выживут. А вот настоящая русская интеллигенция остается неудел в провинции, где спивается и умирает. Если им не будут созданы условия, так все и перемрут. Какие у вас по этому поводу
насчет
наблюдения?
Того, что интеллигенция спивается, ну, мой опыт говорит о другом. Интеллигенция разлагается, просто перестает ею быть, ну да, среди них есть люди, которые впадают в алкоголизм, но в гораздо меньших долях, чем в других слоях населения. Вот. Но дело в том, что вообще для интеллигенции не очень понятно, есть ли место в нынешней социальной структуре. Вот. Нужны учителя, нужны врачи, нужны инженеры, но они, скорее всего, больше не будут объединяться, так сказать, в категорию интеллигенции. Они будут сами по себе, они будут специалистами.
А как же все-таки удалось выжить независимой прессе-то в малых городах?
Она выживает потому, что она оказалась нужна, и это очень большой урок для всех. Она нужна людям, у которых в руках, казалось бы, многое, и которые, в общем, сражаются и безжалостно сражаются за, так сказать, собственные интересы. Но выяснилось, что когда вот какие-то группировки в городах начинают, так сказать, толкать друг друга плечами, они обязательно друг друга толкают плечами, хотя они сами переплетены тоже связями там родства и всего прочего, то тут они обнаружили, что иметь, так сказать, площадку, ну, через которую они могут неким образом, так сказать, договариваться, им важно и выгодно, и иметь ее действительно независимой. Вот интересно, что местные собрания, местные законодательные собрания, ну, как говорят, я не могу, это не мои собственные наблюдения, но по разговорам с людей, они очень часто представляют собой место, где скуплены, так сказать, этими же силами все места, все, так сказать, кресла. И в этом смысле это особого рода, так сказать, переговорная площадка. А газета – это там, который она и так и говорит, я продаюсь. То есть я продаю место под рекламу. Рекламу пластиковых окон, рекламу там цемента, еще чего-то. В этом смысле она продается, но от этого она же и свободна от людей, которые дали рекламу и больше не имеют права ни на что. Они не имеют права влиять на ее содержание. И вот тогда она говорит те вещи, которые не скажет никто иной. Оказывается, это нужно. Я бы сказал, что это такой маленький-маленький росточек демократии. Известно, что в странах, где демократия закладывалась там 200-300 лет назад, происходили похожие процессы. Шерифы выбирали не большие демократы, а те, кто решили, что они лучше, чем они перестреляют друг друга, лучше они выберут одного из своих, такого же, с таким же моральным обликом, который будет их удерживать. Вот нечто похожее происходит в этих малых городах.
А что означает ваш тезис «малый город стал концом света»?
Это не мой тезис, это слова просто одного из участников наших интервью. Но они вот похожи на то, что говорили наши слушатели здесь. Ну, из малого города, так сказать, дальше ехать некуда кому-то. То есть, если имеется в виду дорога вниз. Вот. Но из малого города миграция в село практически не отмечается. Вот. Отмечается миграция только вверх, восходящая, так называемая миграция.
Большие города, в Москву, да?
Да, да. Туда, где рынки труда более обширные. Это, в общем-то, этим определяется прежде всего положение дел. Малый город очень скован узостью своего рынка труда и рынка покупательной способности. Там очень трудно завести бизнес, рассчитанный на горожан. У них такая маленькая покупательная способность, что нечего им почти продавать. Там, если возникает бизнес, это только для каких-то покупателей за пределами этого города. Вот там производят, я говорю уже, пластиковые окна или там тротуарную плитку или еще что-нибудь. И продают его по всему району, по всей области. Вот такой бизнес там может выжить. А тот, кто продает булки и сухари для населения, ну, у него обороты крошечные.
Еще один тезис, что сегодня в малом городе, то завтра в большом. Это что же получается, что все тенденции идут именно оттуда?
Ну, вы знаете, вот если посмотреть на нашу политическую жизнь последних месяцев и лет, то заметишь, что раньше примеры такого, ну, скажем, такого обращения с документами на избирательных участках, такого обращения с людьми, которые хотят выразить какую-то там точку зрения, это было только в отдельно взятых областях. Мы их знали наперечет. Но там такой губернатор, что он себе позволяет вот что. А до этого такое бывало еще в более мелких там. Вот в этом городе так себя ведет местная администрация. Теперь мы перестаем удивляться, потому что это стало уделом, уровня, который мы с гордостью называем федеральным. У нас идут одни токи, товары, бренды, бутики и так далее, идут из центра на периферию, а с периферии в центр идут, ну, гораздо менее приятные вещи.
Спасибо, Алексей. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Сегодня тема передачи – итоги прошедшей на этой неделе конференции «Интернет и бизнес». В гостях у Радио Свобода журналист и блогер Юрий Синодов. Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода, напоминаю. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовал Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.